Нервные какие-то покупатели попадаются. Влад устало поморщился и поставил на пол пустую пластиковую бутылку. И почему люди не могут просто совершить сделку и уйти во свояси? Обязательно надо размахивать ножом или проверять меня на храбрость? Неужели непонятно, что я не пришел бы к ним с охапкой редкого товара в одиночку? В Ареале живем как-никак, а не в московском офисе ассортимент обсуждаем. Хорошо еще, что хоть на этот раз никто не стал спрашивать, как я по желтой зоне без пробников хожу. Кстати, а как ты без пробников ходишь? Немедленно поинтересовался жилистый человек в сине-желтом камуфляже, отрывая взгляд от блокнота, в который записывал его рассказ. «Кварц, я вас умоляю, не начинайте!» Тоскливо закатил глаза Влад. «Не знаю я как. Хожу да и хожу. Просто иду и знаю, куда идти можно, а куда нет. Не вижу я никаких аномалий и не слышу. Только голову жечь быстрее начинает, и пить чаще хочется».
«Это точно», — подтвердил сидящий рядом медведь с абсолютно серьезным выражением лица. «Вдохлеб ты еще тот, скважина только на тебя и работает. А покупатели думают, что ты водяной, потому что воду продаешь. На самом деле мы от выброса до выброса производим не одну тонну, а 10, но кто-то по ночам все выпивает. Кварц, как думаешь, кто бы это мог быть?»
«Даже не знаю», — с натугой наморщил лоб контрразведчик. «Надо провести расследование». «Понятно», — Влад обреченно махнул рукой. «Нет в жизни правды, и справедливость — лишь сказка для студентов юридических вузов. С осколком-то хоть все в порядке?»
«Никита говорит, что отличный». Медведь поймал его печальный взгляд, направленный на пустую бутылку, и ловким движением выхватил откуда-то из-под стола такую же, только полную. «Держи, прирожденный обитатель пустынь!» Здоровяк протянул ему бутылку и предупредил. «Холодная! Никита, кстати, собирается на твоем осколке второй холодильник запускать, а то один не справляется с твоим водопотреблением».
«Уважаемые представители силовых структур, заканчивайте кошмарить бизнес!» – официальным тоном заявил Влад. «Иначе я напишу на вас заявление, и вам же его подам. Будете полгода отписываться!» – он посмотрел на Кварца. «Я уже все рассказал, чуть ли не дословно вспомнил. Большего добавить невозможно. Что-то не так?» «Не нравятся мне эти общаковские покупатели», – Кварц, нахмурившись, разглядывал сделанные записи. «Вы идите, мужики, я еще посижу, подумаю».
«Тебе еще ни разу никто из покупателей не понравился», — хмыкнул медведь. «Не понимаю, как ты можешь подозревать негодяев в таких милых людях? Они же само обаяние».
«Без шуток, Коля, не нравятся они мне», — повторил контрразведчик. «Я, конечно, не рентген, он у нас мастер сверхзадачи распутывать, но кое-что в своем деле понимаю. И есть у меня подозрение, что не общаковские это были бандюки. Их рассказ в некоторых мелочах не совпадает с их поведением. Например, сутулый удивился цене на нашу М-ку. Он явно не знал о том, что это наш, так сказать, фирменный эксклюзив. Но среди постоянных клиентов Влада есть несколько общаковских менял». Кварц постучал шариковой ручкой по своему блокноту. «У меня все зафиксировано». Он перелистнул десятка два страниц и указал на открывшийся список из 4 кличек. Возле каждой из них был приведен словесный портрет и короткое описание проведенных сделок. Когда приходили, что на что меняли, сколько времени затратили.
«Ого!» – оценил медведь, разглядывая записи. «Тут есть даже вопросы, которые они задавали водяному. Солидно!» – майор перевел взгляд на Влада. «Он всегда тебя так пытает?»
«Угу», – вздохнул тот. «Каждый раз. Безопасность превыше всего!» Влад приложился к бутылке. «Зря иронизируете», — Кварц пристыдил их взглядом. «Предположим, Коля, ты один из криминальных элементов ОПГ гражданина Рашпиля, и тебе взбрело в голову посетить наш модный бутик, который находится в смертельно опасной желтой зоне. А это означает, что придется раскошелиться на сталкера. Ты же торгаш, по желтой не ходишь. И идти сюда надо через Ухту, которая принадлежит городским, с коими на данный момент у общака имеются определенные трения и есть все шансы быть немножко убитым. То есть, как правильно сообщил Владу сутулый, придется долго обходить город. Учитывая все эти нюансы,
Стал бы ты идти наобум, пусть даже и в первый раз, просто ради того, чтобы узнать ассортимент? Неужели ты не потрудился бы подойти к кому-нибудь из тех, кто уже бывал у нас, и просто расспросить его о деталях?
Интересно. Медведь неторопливо потер рукой подбородок. Наши нервные друзья не те, за кого себя выдают. Но если они хотели скрыть свою принадлежность к какой-то группировке, могли бы просто ничего не говорить на эту тему. Выходит, покупатели желали скормить нам Дезу. Зачем?
Чтобы пустить нас по ложному следу в случае чего, уверенно ответил контрразведчик. Я пока не могу понять, что они планировали, но их истинной целью была явно не торговля. Они пришли со сталкером, который уже бывал у Влада 4 раза. То есть, теоретически, его можно найти и спросить, кто они. Но зачем спрашивать, если тебе сразу представились? А дальше еще интереснее. Сутулый сказал Владу, что осколок у него чуть ли не случайно завалялся. Будто он таскает его с собой вот уже 3-й месяц, не знает, куда пристроить, а в сателлит за $1000 сдавать не хочет. Рао сейчас действительно дает за осколки лишь $1000, потому что после того, как появился зуд, никто на Большой Земле уже не горит желанием их иметь, а толку вне ареала от них никакого. Но среди перекупов, по моим сведениям, есть по крайней мере один торговец, который всегда готов дать за осколок 5000 зеленых, а это уже деньги. Не думаю, что почти за 3 месяца один торгаш не смог найти другого. Кстати, по непроверенным слухам, перекуп тот из Ухты, но правда я слышал и другие версии.
Одним словом, это были не торговцы, а те самые ребятки, что пытались перебить нас 2 месяца назад,
недобро усмехнулся медведь.
Больше такой маскарад устраивать некому, да и незачем. И пришли они к нам, выходят, из Ухты.
«Или это тонкая комбинация, рассчитанная на то, чтобы мы в это поверили», — уточнил Кварц. «Не слишком ли тонкая для тупых уголовников?» — нахмурился Влад. «Никак не могу понять, чего они хотели добиться этим своим представлением». «Я тоже», — признался контрразведчик. «Может, хотели проследить за тобой? Но это глупо, ты такими кругами ходишь, хотя они об этом знать не могут». Или устроить засаду на тех, кто придет за пустыми бочками. Тоже не очень логично. Может, мы их забираем на следующий день или ночью с применением невидимок. Да и аномалию может притянуть, или зверье нападет. А может, их именно твоя охрана интересовала? Хотя для простого грабежа все было организовано слишком сложно. Он задумчиво глядел в блокнот. В общем, тут надо еще размышлять. Одно скажу, не нравится мне все это. Уж не еще ли одно нападение нам готовят? Кварц замолчал и углубился в раздумья. Медведь кивком головы указал Владу на дверь в соседнюю комнату, и оба направились к выходу.
«Пойдем, не будем мешать человеку работать», — негромко сказал здоровяк, выходя из кабинета Кварца. «Ты когда за женой собираешься?»
«Хотел послезавтра», — ответил Влад. «Сутки только на дорогу уйдут, и в сателлите надо хотя бы день провести, пока Катя на работе с отгулами решать будет. Там уже и до выброса недалеко. Переждем в городе и сюда. А завтра Рас должен вернуться. Мы с ним собирались вокруг гниц побродить».
«Позже побродите, бродяги-самоучки». По лицу медведя скользнула мимолетная улыбка, и он вновь стал серьезен. «Кварц прав. Неспроста сегодня эти нервные покупатели заявились. Надо поработать в этом направлении. Ты вот что, Влад... Отправляйся-ка в сателлит завтра, прямо с утра. На грим и прочий маскарад обрати особое внимание. Капкан и базальт тебя проводят. Возьмете квадроциклы, доберетесь быстро. Пробудешь там до выброса, поразузнаешь, что к чему. Вечером зайди к Кварцу, он тебе ценных указаний надает».
«Вы думаете, что вскоре последует вторая атака?» — уточнил Влад. «Может быть, мне тогда лучше остаться? Все-таки на один ствол больше?»
«Нет», — здоровяк отрицательно кивнул. «В ближайшие дни они ничего не предпримут. Кто бы за ними ни стоял, он не столь примитивен, как стадо быдловатых зэков. Не станет он атаковать сразу, ясно же, что мы насторожились после этой нервной ситуации. Наоборот, он выждет время, даст нам успокоиться и расслабиться. Так что иди, Влад, разведданные сейчас важнее всего».
Он печально вздохнул и добавил:
Жаль, не вовремя тогда наш токсик вернулся.
В день, когда неизвестные бандиты совершили нападение на базу, часовой засек противника в момент, когда боевики пересекали руины периметра. Остатки разрушенного забора были густо залеплены паутиной, свободных участков, годных для прохода, среди торчащих обломков опорных столбов имелось всего два. Часовому не требовалось до боли в глазах часами вглядываться вдаль до самого горизонта. Достаточно было держать в поле зрения проходы, до которых по прямой оставалось не более 200 метров. Дежурил тогда Байкал, он и заметил бандитов. До этого дня люди на базу не нападали ни разу, но вот зомби захаживали время от времени, и потому на всякий случай заранее была продумана круговая оборона, подготовлены основные и запасные огневые позиции и маршруты отхода с заготовленными на их протяжении тайниками с боеприпасами и пробниками. Поэтому противника встретили по всем правилам. На базе в тот момент находились все, кроме Влада и Раса, но если бы не высокая профессиональная выучка бойцов ОСОПа, огневой мощи все равно не хватило. Бандитов пришло слишком много, Байкал насчитал почти 80 человек, и снаряжены они оказались прилично. Автоматическое оружие, оптика, ОЗК или мембраны, у всех латники. Силы нападающих были разделены на отряды человек по 10, каждый из которых имел пару филинов и выполнял свою конкретную задачу. На простой налет уголовников совсем не похоже. Бандиты, на удивление, быстро отыскали чистый проход в развалинах забора и проникли на территорию разрушенного городка Рао. Сразу за периметром их отряды остановились, и личный состав залег в траве, явно стремясь быть как можно менее заметным. Хотя от кого прятаться на самом краю желтой зоны такому количеству боевиков понять было сложно. Не каждый отряд зомби мог похвастать таким количеством бойцов, а от фронтовика скрываться только время зря терять, тут бежать надо не раздумывая. Разве только пришлые имели точную информацию о присутствии где-то в этом районе крупных сил зомби? Пока медведь, засевший в развалинах одного из зданий, раздумывал над этим, осматривая в бинокль отряда боевиков, их старшие собрались на совет. Возглавлял его человек в мембране и латнике, правая рука которого вместо перчатки была затянута в гипс и висела на перевязи на груди. Лицо с такого расстояния, да еще и в шлем-сфере, разглядеть не удалось, но если судить по гипсу, то этот же человек проводил боевиков через разрушенный забор. У медведя даже мелькнула мысль о том, что гипс у него для отвода глаз на самом деле под бинтами Ариадна, настолько уверенно действовал проводник. Но позже, поразмыслив, майор уже не был в этом уверен. Тип с гипсом хоть и держал пистолет в левой руке, но двигал ею довольно неуклюже, явно был правшой. Да и гипс сильно мешал ему. К чему такие сложности, если Ариадну достаточно зажать в кулаке и перемотать, либо натянуть рукавицу? И до сих пор не было даже слухов о том, что у кого-то в Ариале есть Ариадна. Ферзь сгинул где-то в Красной вместе со своей, а если бы всплыла та, что нашел когда-то безногий, сталкерская молва не упустила такое событие. Как бы то ни было, но бандитский проводник местный знал хорошо, причем ориентировался среди аномалий так, будто бывал здесь часто. И это особенно настораживало. Медведь даже грешным делом прикинул, не может ли тип с гипсом оказаться Расом или Владом, но оба парня были почти на голову ниже неизвестного знатока этих мест. Тем временем бандитское совещание закончилось, отряды боевиков начали осторожно продвигаться в сторону руин базы ОСОП, и шли они по наиболее безопасному маршруту. Возможно, незваные гости затеяли этот масштабный и очень рискованный поход ради того, чтобы добраться до складов погибшей базы, либо они специально разыскивали логово водяного и запасы воды, как тут поймешь. Но зато было предельно ясно, что метров через 100 они заметят установленное в развалинах второго этажа склада НЗ научное оборудование, и местонахождение новой базы спецотряда перестанет быть тайной. Допустить такое означало обречь себя на вечное ожидание нападений, тем более что в то время желтая зона ушла за пределы разрушенного периметра совсем недалеко. Пришлось обозначить свое присутствие. Медведь достал заранее заготовленный рупор и громко поинтересовался, куда добрые молодцы путь держат. В ответ добрые молодцы влепили в его руины из гранатомета, и вспыхнул бой. Боевики рвались к руинам отчаянно, понимая, что на открытом месте являются хорошей мишенью для невидимых стрелков ОСОПа, работающих из бесшумного оружия. При этом штурмовали медведи не все. Часть бандитов во главе с загипсованным проводником очень рискованно рассредоточилась среди руин, но вляпался из них только один. Остальные укрылись за обломками и кустами и поддерживали огнем штурмующих. Несколько раз атакующие едва не добрались до медведя. В те моменты, когда ему приходилось менять израсходованную пулеметную ленту на новую, плотность огня осопа падала, и гранатометчики врага получали возможность обстреливать укрытое в глубине обрушившегося здания пулеметное гнездо. От близких разрывов в ушах звенело даже через шлем сферу М-ки, а встроенные в нее бронепластины остановили уже больше десятка пуль и осколков. Но атаку все же удалось отбить, боевики потеряли не меньше половины личного состава и залегли, не предпринимая активных действий. Скорее всего, у них просто сдали нервы. Подавить пулемет не удалось, позиции остальных бойцов спецотряда противник обнаружил лишь частично, потери высокие, все это делало шансы на победу совсем призрачными, и лезть на верную смерть никому не хотелось. Минут 10 стояла тишина, а потом место боя накрыло токсичным облаком. Оно жило здесь самой дезинфекцией и так и бродило по кругу с одной и той же скоростью. Раз даже дал ему имя Токсик. Вот этот самый Токсик и поставил в бою финальную точку. Токсичная взвесь обволокла развалины и быстро прикончила всех раненых, проникая под снаряжение через пулевые отверстия. Душераздирающие крики корчащихся на земле людей, заживо разъедаемых агрессивными кислотами, быстро потонули в густом теле облака, и оставшиеся в живых бандиты поспешно отступили. Уводил их все тот же тип с гипсом, хотя на этот раз несколько человек, похоже, вляпались в паутину. После боя Байкал рассказывал, что хорошо видел в оптику, как штук 5 бандюков в торопях миновали разбитый забор внешнего периметра в опасном месте, слишком близко к обломку опоры. Вроде бы тот, что первый шел, сложился сразу же, но остальные унесли его с собой. Может, кому-то из них и повезло. Выяснить, кто организовал нападение, так и не удалось. Раненых не осталось, по трупам особо не разберешь. Документы в ареале с собой не носят, кроме как в государственных магазинах они нигде не нужны. Много трупов было с зэковскими наколками, но это тоже по сути ни о чем. Все давно перемешалось, и в любой группировке зеленой зоны можно найти бывших уголовников, они сейчас едва ли не половину населения ареала составляют. Слухи об этом бое появились на удивление не скоро, распространялись без особого рвения и больше походили на сталкерскую байку. Тот, кто стоял за атакой, позаботился обо всем заранее и с явным профессионализмом. И вот сейчас, похоже, неизвестный противник сделал второй ход. Что же все-таки являлось целью сегодняшних нервных бизнесменов на самом деле? «Если завтра выходим на квадроциклах, то можно больше икса с собой взять», – предложил Влад. «По пути найдем какого-нибудь перекупа, сдадим пару канистр, заодно и пообщаемся. Может, расскажет чего-нибудь интересное. Они всегда знают свежие сплетни». Или лучше на обратном пути, чтобы наверняка. Он вновь принялся отвинчивать крышку бутылки с водой. Вдруг сплетни не успеют распространиться.
«Это ты с Кварцем обсуди», — посоветовал медведь. «Ему виднее». «Ладно, топай на камбус ужинать. Скажи Айболиту, я через полчаса подойду, заодно выгоню наших гениев из лаборатории».
Влад скрылся за углом коридора, и майор направился к лестничной площадке. Открыв тяжелую железную дверь, он поднялся выше и оказался на втором этаже. Собственно, второго этажа как такового не существовало со дня дезинфекции, его вдребезги разбило ударной волной, и с тех пор он служил одновременно крышей для здания и полевой лабораторией для Степанова с Николаевой. Их вакуумный генератор стоял в самом центре крыши, и медведь вспомнил, сколько мороки заняло его перетаскивание из подвала, когда ученые после очередного выброса в один голос заявили, что именно это оборудование должно стоять на крыше. Пришлось изрядно потрудиться. Генератор к тому времени претерпел множественные изменения и имел солидные размеры. Поиск комплектующих для него – это вообще отдельная история. Майор поднял голову и посмотрел на мутно-голубой диск солнца через натянутую над крышей маскировочную сеть. Судя по положению светила на небе, сейчас часов 6. Медведь перевел взгляд на УИП. Хронометр показывал 18:15. «Почти не ошибся», — подумал майор и на всякий случай слегка постучал пальцем по корпусу УИПа, убеждаясь, что вмонтированный в него экранирующий осколок метеорита надежно закреплен. «Что-то сломалось?» Возившийся с вакуумным генератором Степанов оставил свое занятие и подошел к медведю. «Экранирование не работает? Дайте взглянуть».
«Все в порядке, Никита», – коротко улыбнулся двухметровый здоровяк. «Просто проверил работоспособность УИПа. Всегда так делаю, когда выхожу на улицу. Так спокойнее».
Он оглядел крышу и кивнул сидящему за наблюдательным перископом Шороху.
«А где Людмила Петровна?»
«Внизу», – ответил ученый. «Работает с эссенцией». В этот раз нам удалось выделить рекордное количество вещества, почти 1,5 кубика с каждого литра. Поневоле приходится быть не только физиками, но и биологами. Так что помощь Виталия Семеновича неоценима.
«Айболит свое дело знает», — согласился медведь. «Хотя, признаюсь, когда он впервые потребовал достать электронный микроскоп, я был, скажем так, несколько удивлен».
«У Виталия Семеновича превосходное образование», — уточнил Степанов. «Я бы даже сказал классическое. Ленинградская военно-медицинская академия имени Кирова. Простите, Санкт-Петербургская», — поправился он. «Лучшего медицинского вуза не найти. К тому же у него богатейший опыт полевой работы в ареале, а это сейчас решающий фактор. Нет ничего удивительного в том, что он на «ты» со сложной медицинской техникой».
«Это тебе ничего удивительного», — не согласился майор. «А я всю дорогу удивлялся, пока тащил на себе эту штуку, одновременно убегая от полувзвода зомби. И бой дать страшно. Еще продырявит микроскоп шальными пулями. А я его 3 недели по всей желтой зоне разыскивал. Про всякие сепарирующие центрифуги я вообще молчу. Вам волю дает, так заставите сюда весь гниц перетащить».
«Это было бы наиболее оптимальным решением», — улыбнулся ученый. «До дезинфекции мне довелось побывать там несколько раз на приеме у академика Морозова и увидеть некоторые лаборатории. Они были оснащены по последнему слову техники. ГНИЦ своими возможностями мог успешно соперничать с любыми научными заведениями мира. Передовое оборудование и персонал высочайшей квалификации».
«Угу»,
— медведь невесело улыбнулся.
«Сейчас туда лучше не заходить. И вообще, без сверхважной причины не приближаться. Персонал высочайшей квалификации все еще там».
«Это очень печально», — грустно вздохнул ученый. «Столько людей погибло, безвозвратно сгинуло из-за тайных махинаций правительственных структур, а стране даже не сказали правду. Впрочем, может, оно и к лучшему. Все, что связано с ареалом, это уже одна большая трагедия. Не хватало еще ажиотажа с инопланетным вторжением».
«Если оно вообще было», — криво усмехнулся майор. «Хвост с ним, с правительством, время рассудит. Закругляйся на сегодня, Никита, скоро начнет темнеть. Айболит на камбузе ждет. Если ужин остынет, он будет злой и буйный, как раненый осьминог».
«Виталий Семенович?» — Степанов невольно хихикнул. Все знали, что Айболит — добрейшей души человек, и представить его в гневе, изо всех сил размахивающего поварешкой, было непросто. «Хорошо, Николай Иванович, мне нужно еще 30 минут, и на сегодня все». Ученый вернулся к нагромождению техники, именуемому вакуумным генератором, и медведь подошел к сидящему за угловыми обломками стены Шороху. Он обошел установленный на полу АГС-17 и уселся рядом. Самодельная скамья жалобно скрипнула под 130-килограммовой грудой мышц. «Сломаешь», — предупредил Шорох, переставляя прислоненный к стене абакан в другое место, чтобы не мешало сидеть двоим в узком углу.
«Как обстановка?»
Майор взялся за рукояти перископа и медленно оглядел окрестности. «Спокойно все», — ответил Шорох. «Зверье бегает время от времени, птицы летают, как обычно, на охоту и обратно. Стаи никто не пугал, я тщательно всматривался. Кабанов в округе стало больше, в развалинах восточной диспетчерской поселился осьминог, думаю, вчера ночью приполз. Там зайцев развелось много».
«Не надо про зайцев, хорошо?» — попросил медведь. «И без того на ужин скоро. И оно будет там меня поджидать. Наверняка уже ждет».
«Айболит говорит, что Фантик — это кролик», — напомнил Шорох. «Потому и добрый».
«А зайцы в обычной природе, по-твоему, хищные?» — предположил майор и с подозрением посмотрел на бойца. «Снова шоколадки ел на посту?»
«Ладно, не будем про зайцев», — сдался Шорох. «Что там стряслось у Водянова на сделке?»
«Покупатели попались впечатлительные», — поморщился медведь. «Сменишься, сам расскажет. Кварц считает, что это наши таинственные доброжелатели отметились».
«Вот как!» Боец машинально скользнул взглядом по виднеющимся вдали обломкам внешнего периметра и поправил филина в затылочном кармашке раскрытой шлем-сферы. «Значит, ждем гостей. И скоро? Может, поставить еще мин?»
«До выброса все равно никто не придет».
Майор проводил поворотом перископа чешуйчатого волка, осторожно пробирающегося по пустому с виду участку красной земли между руинами. Зверь петлял, обходя невидимые аномалии, и его четырехсуставчатые лапы, оканчивающиеся тремя заскорузлыми когтистыми манипуляторами, оставляли в почве следы, словно от трезубца.
«После подумаем. Завтра наши идут в сателлит, посмотрим, что смогут узнать».
Уипы обоих бойцов одновременно издали негромкий писк, и Шорох, бросив взгляд на показания датчиков, пояснил. «Токсик возвращается. Его время точно по графику идет. В ближайшие 18 минут со стороны забора к нам никто не попадет». Он достал из-под лавки бинокль и посмотрел на север. «Скоро стемнеет. Самое время для сталкеров. И паутину видно, и зомби домой потянутся. Может, мне остаться на ночную смену?»
«Сменяйся по графику». Медведь отстранился от перископа. «Не время еще. Только сигнальные мины проверь на всякий случай. Справишься или водяного позвать?»
«Сам справлюсь», — ответил Шорох. «С уипом можно и одному. Жаль, осколков у нас мало».
«Это верно», — вздохнул майор, поднимаясь. «Пойду в лазарет забирать на ужин второго гения. Ты проследи, чтобы наш Эйнштейн через полчаса оставил в покое свой чудо-аппарат. Забудет еще поесть, как обычно».
Шорох кивнул и вновь приник к перископу, разглядывая руины городка Рао. Сталкеры сюда заходили нечасто. Плотность аномалий среди развалин сектора службы безопасности слишком велика, и люди предпочитали пересекать бывшее некогда поясом пространство через западные или восточные сектора. Но вечерние и утренние часы наиболее безопасны для нахождения в желтой, и ослаблять внимание не стоило. Медведь еще раз бросил взглядом на уиповский хронометр, погрозил Степанову огромным кулаком, мол, чтоб без опозданий, и спустился внутрь базы.